говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Глава правительства Чечни подал в отставку. В Багдаде при взрывах погибли не менее 40 человек. Британский МИД предупредил Бориса Березовского, что он может быть лишен статуса политического беженца. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. Как сообщил сегодня президент республики Алло Алханов, это решение премьер принял из-за проблем со здоровьем. С ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию, его обязанности исполняет Рамзан Кадыров. Подробнее об этой теме после выпуска новостей. Делегация Ирана во главе с секретарем Совета национальной безопасности Али Ларджани прибывает в Москву 1 марта, сообщили сегодня в пресс-службе Совета безопасности России. На переговорах будут продолжены консультации по предложению Москвы обогащать уран для Ирана. Мировое сообщество требует, чтобы Тегеран заморозил свою ядерную программу. Иран вновь и вновь заявляет, что имеет право на собственные ядерные разработки. Представитель Белого дома Адам Эрели выразил мнение Вашингтона по данному вопросу.
Мы всегда говорили, что поддерживаем российское предложение в более широком контексте дипломатических усилий европейских стран. Но что это подразумевает? Остановку работ по обогащению урана и объективные гарантии того, что Иран не производит на своей территории материалов, необходимых для изготовления ядерного оружия. Однако все, что Иран пока делает, означает движение в противоположном направлении.
Сказал представитель Белого дома. Об иранских ядерных разработках в программе «Время свободы». По меньшей мере 40 человек погибли и десятки были ранены во вторник в результате 3 взрывов в Багдаде, большинство пострадавших шииты. После взрыва шиитской святыни в Самаре 22 февраля резко обострились отношения между шиитами и суннитами. Волна насилия прокатилась по всему Ираку. За последние дни погибли около 300 человек. В Назране продолжается следствие по делу о похищении депутата Народного собрания Ингушетии Магомеда Чакхиева. Следствие рассматривает две версии – захват с целью выкупа и оказание давления на власти. Вот что сообщает о версиях похищения наш корреспондент на Северном Кавказе Юрий Багров.
Первое – это похищение Магомеда Чакхиева с целью выкупа, так как он является тестем и президента Ингушетии, и прокурора республики, то эта версия пока является основной. Об этом ранее сообщила МВД Ингушетии. Однако позже МВД распространила информацию о том, что похищение Магомеда Чакхиева носит политический характер. Впрочем, в республике сами местные жители рассматривают версию похищения депутата Народного собрания Магомеда Чакхиева иначе. Среди ингушей популярна версия о том, что депутата могли похитить родственники похищенных и пропавших без вести людей в Ингушетии. А таких только за прошлый, позапрошлый год больше сотни. И к исчезновению некоторых из них, об этом говорил депутат Народного собрания Муса Аздоев, причастны сотрудники Федеральной службы безопасности.
Это был материал корреспондента Радио Свобода на Северном Кавказе Юрия Багрова. Мосгорсуд приступил к слушаниям по делу о нападении в московской синагоге 11 января. На скамье подсудимых 20-летний Александр Копцев, нанесший ножевые ранения 9 прихожанам. На сегодняшнем заседании он отказался признать себя виновным в покушении на убийство по мотивам национальной или религиозной вражды. Судья удовлетворил просьбу Копцева, удалив из зала суда журналистов с фото- и видеокамерами, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усова.
Журналисты по-прежнему смогут присутствовать на рассмотрении данного уголовного дела, однако проведение фото- и видеосъемки запрещено.
Говорила пресс-секретарь суда. Судмедэкспертиза уже признала Копцева вменяемым. Ему грозит пожизненное заключение. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро предупредил Бориса Березовского, что тот может потерять статус политического беженца в связи с его высказываниями о подготовке к силовому перехвату власти в России. Интервью с Борисом Березовским во второй половине часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта Павла Малюгина, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. С подробностями корреспондент Радио Свобода Кирилл Маковский.
Завершился скоротечный суд над младшим сержантом Павлом Малюгиным. В декабре прошлого года он уже был осужден на год лишения свободы за превышение полномочий. На этот раз его обвиняли в разбое. Младший сержант выбил подчиненному глаз и отобрал у него сотовый телефон. Оба преступления были совершены с интервалом в 2 недели. Однако второе уголовное дело рассмотрели только сейчас. Суд признал младшего младшего сержанта виновным в совершении преступления и приговорил его к 5,5 годам колонии строгого режима. Кроме того, обвиняемый возместит окружному госпиталю Сибирского военного округа около 16 тысяч рублей, потраченных на лечение рядового Чиркова. Военный суд Новосибирского гарнизона в последнее время чуть ли не ежедневно рассматривает уголовные дела, связанные с фактами дедовщины. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
На Украину с двухдневным официальным визитом прибыл президент Польши Лех Качинский. В центре внимания на его переговорах с украинским лидером Виктором Ющенко вопросы европейской энергетической безопасности. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свободы в Киеве Владимира Ивахненко.
В киевском аэропорту Борисполь Лех Качинский заявил, что Польша будет способствовать скорейшему присоединению Украины к НАТО. Официальную Варшаву давно называют адвокатом Киева в Европе. Как известно, посредническая миссия Польши сыграла важную роль в разрешении кризиса на Украине во время минувших президентских выборов. Визит Качинского проходит на фоне продолжающегося противостояния парламента и правительства. Его причиной стали противоречивые газовые соглашения между Россией и Украиной. Сомнительными эти договоренности называет и польский лидер. По словам Качинского, в ходе переговоров с украинским руководством он прежде всего обсудит вопросы европейской энергетической безопасности. В этом контексте речь пойдет и о завершении строительства нефтепровода «Одесса-Броды», по которому каспийская нефть будет транспортироваться через Украину в Польшу. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Венгрию. Планируется подписание ряда двусторонних документов, в том числе меморандума об экономическом сотрудничестве. Стороны также заключат межправительственное соглашение о реструктуризации советского долга Венгрии, составляющего около 30 миллионов долларов. 1 марта из Будапешта Владимир Путин отправится с визитом в Чехию.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Премьер-министр правительства Чечни Сергей Абрамов уходит в отставку. Как это скажется на расстановке политических сил в республике? Иран возобновляет ядерные разработки. Согласуется ли это с договором об обогащении урана для Ирана на российской территории? Британские власти предупреждают Бориса Березовского о недопустимости призывов к насильственной смене власти в России. Чем ответит опальный олигарх? 20 лет назад убит премьер-министр Швеции Олаф Пальме. Почему не удалось найти преступника? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 28 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Премьер-министр правительства Чеченской Республики Сергей Абрамов, попавший осенью минувшего года в автомобильную аварию, написал заявление с просьбой об отставке по состоянию здоровья. Об этом заявил сегодня президент Чечни Алу Алханов. Имя премьера Сергея Абрамова официально еще не названо. Имя преемника Сергея Абрамова официально еще не назван, однако большинство обозревателей, да и местных политиков в Чечне сходятся во мнении о том, что им станет Рамзан Кадыров, исполняющий обязанности премьер-министра. Алханов сегодня провел пресс-конференцию в Москве, подводя итоги визита в республику Верховного комиссара ООН по правам человека Луиза Арбур и комиссара по правам человека Совета Европы Альваро Хиля Роблеса. Мы подробно рассказывали о визитах этих политиков. На встрече с президентом Чечни побывал сегодня корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков.
Алу Алханов сообщил, что утром получил письменное заявление от Сергея Абрамова с просьбой об отставке. Причиной этого решения со стороны Абрамова Алханов назвал состояние здоровья премьера.
К сожалению, пока здоровье Сергея Борисовича не позволяет ему вернуться на свое рабочее место, я сегодня получил от него письменное заявление с просьбой об освобождении от занимаемой должности. Будем его, скажем так, рассматривать.
Обязанности премьера сейчас исполняет Рамзан Кадыров. На вопрос о том, кто может стать новым главой чеченского правительства, Алу Алханов ответил уклончиво.
Я бы сегодня не хотел эту тему обсуждать. Нам еще нужно обговорить по этому вопросу. Понятно одно, что в Чеченской республике, при том здоровье, которое есть сегодня у Сергея Борисовича, очень тяжело работать, и, наверное, он к этому решению поэтому и пришел. А все, что касается вот остальных шагов, скажем так, давайте потерпим чуть-чуть, посмотрим.
Политолог Алан Касаев считает, что отставка Сергея Абрамова была вполне ожидаемой, а его место, скорее всего, займет Рамзан Кадыров.
После того трагического инцидента, когда автомобиль Абрамова столкнулся на Рублевке с грузовиком и Абрамов оказался в больнице, сразу же появились разговоры о том, что премьер-министр может и не вернуться в Чеченскую республику, к прежнему месту работы. Ну и, соответственно, выдвигалось единственное предположение о том, что первый вице-премьер Рамзан Кадыров получит эту должность. Ну, пока что вот оправдалась первая часть этих предположений, что Абрамов в Чечне себя исчерпал. Будем ждать, когда реализуется вот вторая часть версии.
А насколько вероятно то, что именно Рамзан Кадыров станет премьером?
Пока что, мне кажется, 80%, что главой чеченского правительства станет Рамзан Кадыров. И, в общем-то, это ожидаемое кадровое назначение может стать очередной ступенькой для подготовки Рамзана Кадырова к занятию высшего поста в Чеченской республике.
Существует такое достаточно распространенное мнение, что фактически Чечней и руководит Рамзан Кадыров.
Я думаю, что в том, что касается определения политики внутри Чечни, это так и есть.
Заявил в интервью «Радио Свобода» политолог Алан Касаев. Президент Чечни Алу Алханов собрал пресс-конференцию в Москве после визита в республику двух комиссаров по правам человека от Совета Европы и Организации Объединенных Наций. Луиза Арбур и Альваро Хиль Роблес побывали на Северном Кавказе несколько дней назад. Гостям, как и сегодня журналистам, Алханов рассказывал, что ситуация в Чечне стабильная, темпы роста экономики хорошие, а преступлений и фактов нарушений прав человека становится все меньше. Кроме того, в Чечне улучшаются день ото дня взаимоотношения правозащитных организаций и властных структур, а в самое ближайшее время в Чечне будет возобновлена деятельность Датского совета по делам беженцев.
Датская организация гуманитарная будет работать в нашей республике. Я вот получил официальное письмо от их руководителя, и я им еще 3 дня назад направил ответ в том, что сегодня ситуация в республике по части обеспечения безопасности сотрудникам гуманитарной датской организации позволяет работать и восстановить свою деятельность по оказанию гуманитарной помощи в республике. В республике складывается достаточно серьезное гражданское общество. Сложилась достаточно дееспособная правозащитная организация. Я с удовлетворением отмечаю то, что растет и взаимопонимание между органами власти и с правозащитниками.
Алханов добавил, что в Чечне рассматривают возможность создания в республике аналога Российской общественной палаты. Правозащитники считают сомнительными утверждения президента Чечни об улучшении ситуации с соблюдением прав человека и без оптимизма высказываются по вопросу Чеченской общественной палаты, говорит сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Я очень рад такому заявлению господина Алханова, потому что действительно там есть очень большой простор для такого сотрудничества. Та же ситуация с без вести пропавшими. Если рассматривать слова господина Алханова как некую заявку на сотрудничество и совместную работу, то это было бы хорошо.
То есть сейчас такого сотрудничества просто нет?
Оно есть, но оно эпизодично. От того, что хотелось бы иметь, для того, чтобы не было стыдно, нынешняя ситуация отличается весьма сильно. Я не скажу, что там общественные организации, например, «Мемориал», как-то особенно преследуют. Нет. Просто, к сожалению, нету того взаимодействия, которое должно было бы быть. Ведь вроде бы признана проблема, что люди исчезают. Или что людей пытают в местах заключения. Проблема признана. Их сейчас в присутствии высоких визитеров из Европы и ООН не стеснялись озвучивать грузинские чиновники. Но тут одних заявлений недостаточно. Должен быть механизм рутинной работы. Мы обмениваемся запросами, ответами с прокуратурой, но не очень эффективно.
Заявил в интервью «Радио Свобода» сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. А вот каково мнение известного правозащитника Сергея Ковалева.
Такого рода контакты, конечно, бывают. Чаще это запрос-ответ на запрос. А иногда это запрос через Владимира Петровича Лукина или его службу. Ну и ответ, соответственно, туда же. И это, я считаю, контактами необходимыми, как правило, безрезультатными, но тем не менее, что называется, капля долбит камень.
Председатель общественной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина полностью не согласна с утверждением Алу Алханова об улучшении ситуации с соблюдением прав человека в республике.
С точки зрения прав человека ситуация плохая. Люди боятся даже больше, чем раньше, потому что они боятся, понятно, кого. Сейчас они боятся тех, кто их они каждого идентифицируют, кто знает про каждого, про всю его родню, и они боятся даже жаловаться. Поэтому, хотя у нас и уменьшение обращений по поводу похищения людей, вот за прошлый год, по-моему, 311 человек всего, по сравнению с 400 в прошлом году, и потом к нам приходит информация о пытках в частных тюрьмах, там возникает такое вот маленькое тоталитарное государство. Мне легко работать в Чечне вот на сегодняшний день. Все-таки наша деятельность направлена на пользу народа и каждого конкретного чеченца, что это ценят и власти сегодня. Значит, им еще не дана четкая установка не общаться с правозащитниками, а сами по себе они к нашей работе относятся с пониманием.
Заявила в интервью нашей радиостанции лидер организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О возможных изменениях во властных структурах Чечни и в жизни населения республики после отставки премьера Сергея Абрамова говорим с Валерием Борщевым, правозащитником, бывшим депутатом Госдумы, хорошо знающим ситуацию в Чеченской республике. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 28 февраля. На очередных переговорах с иранской делегацией в Москве Россия намерена призвать Иран вернуться в режим моратория в ядерной области. Об этом заявил сегодня официальный представитель Российского министерства иностранных дел, подчеркнув, что данный вопрос будет обсуждаться наряду с предложением о создании на территории России совместного предприятия по обогащению урана. Принципиальное соглашение на эту тему стороны, кажется, достигли, однако стало известно о том, что Иран, вопреки первоначальным намерениям, самостоятельно возобновил цикл по обогащению урана на своей территории. Сейчас делегацию из Тегерана во главе с секретарем Совета национальной безопасности Али Лариджани ждут в Москве 1 марта. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Александр Костинский.
На переговорах в Москве по иранской ядерной программе ожидаются конкретные решения, хотя заявления иранских политиков имеют самый общий характер. Вот что заявил в преддверии этой поездки президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.
Мы также требуем вывода ядерного оружия из нашего региона. Не только Ближний Восток, но и весь мир должен быть очищен от ядерного оружия. Это то, что мы предлагаем ООН и на чем будем настаивать. Мы считаем, что ядерное оружие в руках крупных держав и некоторых оккупантов в нашем регионе – это угроза всему человечеству.
Министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки подчеркнул, что Иран имеет право на развитие атомной энергетики.
Мы хотели бы, подобно Японии, пользоваться правом иметь ядерные технологии, конечно, исключительно в мирных целях.
Я попросил пресс-секретаря Росатома Сергея Новикова рассказать о конкретных российских предложениях по сотрудничеству с Ираном.
Но дело в том, что Россия, как неоднократно подчеркивалось, придерживается той позиции, что любая страна, входящая в договор о нераспространении ядерного оружия и являющаяся членом МАГАТЭ, имеет право на развитие мирной атомной энергетики, право на получение доступа к дешевой электроэнергии. Поэтому Россия и предпринимает ряд усилий по обеспечению механизмов безопасности этого доступа, поскольку невозможно допустить нарушение норм режима нераспространения ядерного оружия, что теоретически возможно, поскольку в технологии работы атомных электростанций есть два технологических звена, где используются двойные технологии. Первое – это обогащение урана, когда природный уран может быть доведен не только до уровня энергетического, но и до уровня оружейного. И второе – это работа с облученным ядерным топливом. Что касается второго аспекта, то Россия и Иран подписали межправительственное соглашение в прошлом году, и топливо, которое будет использоваться на АЭС в Бушере, будет возвращаться на территорию Российской Федерации. Таким образом созданы все гарантии безопасности. Кроме того, по тому же соглашению Россия будет поставлять готовое топливо в Иран из своего обогащенного урана. Таким образом, проблемы строительства Бушер, нет никаких политических ограничений, станция будет построена в максимально короткие сроки, насколько это будут позволять технологические регламенты строительства. Что касается второго аспекта, это желание Исламской Республики Иран обогащать уран, то суть российского предложения по созданию совместного предприятия на территории России, таким образом, международное сообщество будет гарантировано от того, что эта двойная технология перейдет руки специалистов стран, не являющихся членами ядерного клуба. Совместное предприятие будет работать по принципу черного ящика, то есть иранские специалисты могут принимать участие в управлении, в финансировании этого проекта, но без доступа к самой технологии.
Можно ли то, что вы говорите, интерпретировать так, что вот уран, который добывается в России, он будет обогащаться до такого же процента урана 235, который есть и в России, это, по-моему, около 4%, да, у нас?
Энергетический уран, да, это уровень 4,4%.
А для того, чтобы из него сделать бомбу, там надо чуть ли не больше 90%, да? Но реально делается это на одних и тех же центрифугах?
Поэтому эта технология называется двойной.
То есть, если бы Иран сам обогащал, то возникла бы серьезная проблема.
Если Иран овладеет технологией обогащения урана, тогда гипотетически можно предположить нарушение норм режима нераспространения.
Гипотетически можно предположить, что они могут довести обогащение урана, потому что это на той же самой линейке центрифуг, и до того, что он станет, как вы говорили, оружейным.
Гипотетически можно такое предположить. Собственно, это и вызывает опасения. Поэтому Россия предлагает обогащать уран на своей территории, чтобы обеспечить нераспространение этой технологии.
Обогащенный уран уже будет транспортироваться из России на атомную электростанцию в Бушере?
Нет, немножко неправильно. Мы уже писали договор, по которому будем поставлять топливо на АЭС Бушер. Ведь топливо – это не просто обогащенный уран. Это обогащенный уран сфабрикован в тепловыделяющей сборке. Для этого нужен еще, по большому счету, металлургический комплекс, которого в настоящий момент в Иранской Республике нет. Поэтому в данном случае речь идет о том, что готовое топливо, то есть готовые тепловыделяющие сборки на Бушерскую АЭС будет поставлять Новосибирский завод химических концентратов.
И после этого уже выгружены вот эти же самые сборки?
Работавшая, облученная тепловыделяющая сборка будет возвращаться в Россию.
В Россию для переработки, как сейчас и происходит вот с переработкой топлива там с российских атомных электростанций,
да? За рубежом, да, совершенно верно. Дело в том, что в связи с бумом на мировом рынке по желанию новых стран получить доступ к дешевой атомной энергии, с учетом роста цен на углеводородное сырье, на традиционные энергоносители, такая проблема будет вставать в дальнейшем и с другими странами. Если страна захочет получить доступ к мирной атомной энергии, ей тоже будет необходимо решить вопрос с международным сообществом по этим двум звеньям технологической цепочки работы АЭС, по возврату облученного топлива и по поставке топлива. Если страна, которая обладает запасами урана, захочет его обогащать, то это тоже нужно будет делать на территории некого международного центра, о котором впервые заявил президент России 25 января в Петербурге на саммите Евразэс, когда он сказал, что мировое сообщество и страны, обладающие полным ядерно-топливным циклом, несут ответственность за создание прообраза глобальной инфраструктуры международных ядерных центров, где бы предоставлялись услуги и по обогащению урана, и по работе с облученным топливом, и по подготовке и сертификации персонала, потому что новая страна, которая получает или хочет развивать атомную энергетику, встает перед проблемой квалифицированных кадров, поскольку это тоже является вопросом безопасности.
А кто будет контролировать...
МАГАТЭ.
Говорил пресс-секретарь Росатома Сергей Новиков. Александр Костинский, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск за вторник, 28 февраля. В Беларуси менее чем за три недели до президентских выборов, они назначены на 19 марта, власти вновь обвинили оппозицию в подготовке к фальсификации результатов голосования. Оппозиция отвергает обвинения и сама жалуется на притеснение, а западные политики и правозащитники по-прежнему критикуют режим Александра Лукашенко. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Белорусское телевидение накануне показало сюжет о том, что в Минске якобы обнаружены заранее подготовленные результаты. Результаты опросов избирателей на выходе с избирательных участков, так называемые экзит-полы, датированные днем выборов, 19 марта. Судя по этим опросам, Александр Лукашенко президентские выборы проиграл. В фальсификации результатов опросов уже обвиняется вильнюсское представительство американской социологической службы Гэллопа, Baltic Gallup. В эфире была продемонстрирована оперативная съемка белорусских спецслужб об изъятии протоколов и задержании нескольких человек, которые подозреваются в тиражировании фальшивых бланков опросов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
В сюжете, который был показан в программе белорусского телевидения,
телевидения в центре внимания сообщалось о находке в офисе незарегистрированной организации «Партнерство». По словам телевизионного аналитика, полностью развенчан миф о независимом наблюдении за выборами. Ведущий безапелляционно заявил: «Оппозиция заранее готовится к массовой фальсификации результатов голосования». В сюжете также утверждалось, что незарегистрированное общественное объединение «Партнерство» создано, управляется и финансируется американской стороной. Сообщалось, что при обыске в офисе найдены отпечатанные протоколы независимого наблюдения за выборами. Вы видите заранее заготовленные данные так называемого экзит-пола, опроса на выходе, якобы проведенного вильнюсским представительством американской службы Гэллопа. По данным службы Гэллопа, на выходах из 107 избирательных участков Минска и областных центров Белоруссии по состоянию на 20.00 19 марта 2006 года Меленкевича поддержало 53% избирателей, Лукашенко 41%, Козулина 3,8%, Гайдукевича чуть более 1% избирателей, сообщалось в сюжете. Однако руководство вильнюсского представительства социологической службы Гэллопа называет подобные заявления абсурдными. Раса Алешаускина, директор балтийского филиала Gallup Organization, заявила, что центр не имеет никакого отношения к данным экзит-полов, которые демонстрировались по белорусскому телевидению.
Это, конечно, фальшивка, потому что показан был бланк какой-то, и что-то это не наше. Наше имя называли, но это с нами говорили, ничего общего не имеет. И так как там какие-то даты стоят, уже дня выборов, я так то, что видела по телевидению, нам переписывается, а с нами говорили, ничего общего это не имеет.
В сюжете белорусского телевидения были показаны активисты независимого наблюдения Тимофей Дранчук и Николай Острейко. В настоящее время Дранчук и Острейко, а также общественные активисты Энвира Броницкая и Алексей Шалайко находятся в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности. Они были задержаны в Минске 21 февраля по подозрению в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 193 Уголовного кодекса. Организация или управление общественным объединением, религиозной организацией или политической партией, которые посягают на личность, права и обязанности граждан и которые не прошли государственную регистрацию. Эта статья предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев и позволяет удерживать арестованного под стражей. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Неудовольствие ситуации с правами человека в Белоруссии в преддверии выборов выразил накануне президент США Джордж Буш. Он встретился в Белом доме с женами двух пропавших без вести белорусских граждан Ириной Красовской и Светланой Завадской. Супруг Красовской, предприниматель, выступавший против режима Александра Лукашенко, бесследно исчез в 1999 году. Муж Завадской, известный тележурналист Дмитрий Завадский, пропал без вести в 2000 году, после того, как в одном из репортажей он рассказал о возможной причастности белорусских властей к вооруженному конфликту в Чечне. Как заявил представитель Белого дома Скотт Маклеллан, президент Соединенных Штатов хотел с помощью встречи продемонстрировать озабоченность по поводу притеснения в Белоруссии гражданского общества и политической оппозиции, а также вновь обратить внимание на неспособность властей этой страны тщательно расследовать случаи исчезновения людей. В эти дни литовская радиостанция «Балтийские волны» начала трансляцию на Белоруссию из Вильнюса специальной передачи «Окно в Европу». По официальным сообщениям, ежедневно в течение часа белорусские слушатели будут узнавать новости политической, экономической и культурной жизни своей страны и стран Европейского Союза. Вещание, запланированное как минимум на 2 года, финансируется Европейской комиссией. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
Программа «Окно в Европу» готовится в Варшаве на белорусском и русском языках. Это новости, репортажи из Белоруссии и стран Европейского Союза. Ежедневно с 8 до 9 часов утра через передатчики в Вильнюсе. Она на средних волнах транслируется на Беларусь. Слушателей и студию соединяет интерактивная телефонная линия. Литовская радиостанция «Балтес Бангурадиес», рассказывает ее директор Римантас Плейкис.
Радио «Балтийские волны», которое уже более 6 лет занимается ретрансляцией программ «Радио Свобода» на белорусском языке, сейчас имеет ежедневный 1 час передача Европейского радио для Белоруссии. Весь этот проект финансируется Еврокомиссией. Компания «Медиа Консалт» в Германии производит координацию. Участвует сателлитное телевидение RTVI, которые готовят еженедельную часовую телепрограмму о событиях в Белоруссии. Вот и «Балтийские волны» наша радиостанция, которая транслирует передачи непосредственно на Беларусь на средних волнах. Я надеюсь, что это будет серьезный, достоверный источник правдивой информации для слушателей в Беларуси.
В Беларуси осуществляется давление на средства массовой информации и оппозицию. Многие журналисты и активисты вынуждены эмигрировать. Несколько представителей оппозиции пропали без вести. Однако руководитель оппозиционной гражданской партии Анатолий Лебедько не теряет надежды.
Фальсификации гарантированы, но это не означает, что у нас нет шанса. 60% людей заявляют, что они за перемены. 16% заявляют о готовности выходить на улицу и защищать свой выбор. Будущего у режима Лукашенко просто нет. Он может написать любые цифры, но насколько это долговременно. Многие просто не знают ведь альтернативы. Нет возможности, нет выхода в масс-медиа. Донести до людей информацию – проблема номер один. Если мы это сделаем профессионально, то у нас есть шанс привлечь колеблющихся.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Это время свободы, и вот главные темы второй половины часа. Британские власти предупреждают Бориса Березовского о недопустимости призывов к насильственной смене власти в России. Владимир Путин в Венгрии. Как в мировых столицах отреагировали на идею российского президента создать глобальную систему энергетической безопасности? 20 лет назад убит премьер-министр Швеции Олаф Пальме. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В результате трех терактов в Багдаде, по последним данным, погибли не менее 40 человек. Десятки были ранены, большинство пострадавших – шииты. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке с ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию, его обязанности исполняет Рамзан Кадыров. В Астрахани вынесен приговор группе чеченцев, участвовавших в массовых беспорядках в селе Яндыки. В августе прошлого года 12 подсудимых приговорены к лишению свободы на сроки от 2,5 до 5 лет. Делегация Ирана прибывает в Москву 1 марта. На переговорах будут продолжены консультации по предложению Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории. Борис Березовский может потерять статус политического беженца в Великобритании в связи с его высказыванием о подготовке к силовому перехвату власти в России. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде среди убитых в ходе вчерашней спецоперации 5 боевиков был лидер Аль-Каиды в королевстве. Президент Польши Лех Качинский прибыл с визитом на Украину. Он проведет в Киеве переговоры с президентом Украины Виктором Ющенко, а затем посетит Харьков. Парламент Киргизии не смог сегодня избрать нового спикера. Ни один из 4 кандидатов не набрал нужного количества голосов. В Назране продолжается следствие по делу о вчерашнем похищении депутата Народного собрания Ингушетии Магомеда Чихкиева. Рассматриваются 2 версии – захват с целью выкупа и оказание давления на органы власти. В Челябинске около 5 тысяч человек собрались на митинг с требованием отставки мэра. В акции участвовали владельцы и сотрудники предприятий, протестующие против притеснений со стороны городских властей.
Часов 22 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Сегодня вторник, 28 февраля. Высказывания российского бизнесмена и политика Бориса Березовского о планировании переворота в России могут привести к пересмотру его статуса беженца в Великобритании, в письменном заявлении сообщил британский министр иностранных дел Джек Стро. Березовский, в 2003 году получивший статус политического беженца, заявил несколько недель назад, что любые действия российской оппозиции, в том числе силовой захват власти против режима Владимира Путина, оправданы, поскольку этот режим нарушает Конституцию России. Министр Стро подчеркивает, что Великобритания не приглашала к себе Березовского, что насильственное свержение правительства суверенного государства недопустимо и противоречит британским законам. Я расспросил Бориса Березовского о его реакции на это письмо. Вы получали в какой-то письменной форме или в устной форме вот это заявление от Foreign Office, связанное с недовольством вашими высказываниями в адрес Путина?
Вы знаете, я не получал ни в какой форме, кроме как через средства массовой информации.
Вы какие-то действия в этой связи намерены предпринять? Как вы восприняли это заявление?
Я в настоящее время просто готовлю письмо на имя министра иностранных дел господина Строя с разъяснением своей позиции. Надеюсь, сегодня-завтра это письмо закончите.
А вы можете поделиться с нами какими-то основными положениями этого письма?
Нет. Считаю это некорректным, потому что считаю, что министр должен эту информацию получить от меня лично, а не через средства массовой информации.
Борис Абрамович, что вы сейчас, пожалуй, последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима. Такого рода письмо может повлиять на вашу политическую позицию и готовность критиковать российского президента?
Ну, во-первых, я с вами абсолютно не согласен. Может быть, не все пытаются так громко говорить, как я, критиковать Путина, а по существу начать. С моей точки зрения, уже неконституционный, нелегитимный режим. На самом деле, я просто знаю, что мою точку зрения разделяют миллионы людей в России, а я общаюсь с тысячами, поэтому я не согласен с тем, что я там остался единственный, да. Не все могут, может быть, не все хотят так громко, но позиции имеют миллионы такой же, как я. Это первое. Второе, безусловно, ничто не повлияет, кроме аргументов, которые я восприму, а я имею в виду и логических аргументов на мою позицию. И, к счастью, к сожалению, никто до сих пор не убедил меня в том, что режим Путина разрушает Россию. Я в этом глубоко убежден, и поэтому приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Foreign Office упрекает вас, насколько можно судить из информации, которую мы имеем, в некорректных призывах к насильственному изменению существующего в России законного строя. А вы готовы согласиться с такой характеристикой вашей позиции?
Все свои аргументы, все свои соображения я изложу в письме министра иностранных дел Англии.
Вы неоднократно высоко отзывались о стандартах британской демократии, и очевидно, что позиция Министерства иностранных дел этой страны выражает вот их понимание сути вот этих стандартов и демократического процесса. Вы склонны будете согласиться с позицией, принимающей сейчас вас стороны в качестве политического беженца, или вы готовы пересмотреть решение о месте своего пребывания? Можете ли вы уехать из Лондона, если отношения ваши будут не складываться дальше с властями Британии?
Не изменилась моя оценка высочайших стандартов британской политической системы и британской демократии. Высочайших. Вы, наверное, знаете, что решение об отказе в экстрадиции России, моих экстрадиции России, принималось английским судом. При этом я хочу вам напомнить, что начально Home Office отказал мне в политическом убежище, однако суд принял другое решение. И с этим решением согласился Home Office, который мне предоставил политическое убежище. Сильно отличает власть в России от власти в Англии. Все решения английской власти всегда аргументированы. И более того, они подвергаются тщательному анализу с точки зрения законности. Поэтому никаких сомнений у меня в том, что чувствую себя свободным человеком и защищенным человеком в Великобритании, нет.
Говорил Борис Березовский по телефону из Лондона. В предупреждении главы британского министерства иностранных дел говорится, что лица, получившие в Соединенном Королевстве политическое убежище, наделяются обязанностями, требующими в частности исполнения существующих в стране законов и предписаний. Их статус беженца может быть пересмотрен в любое время, когда будет решено, что их присутствие несовместимо с общественным благом. Это цитата. Прокомментировать заявление Джека Стро, корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына попросила дипломатического редактора газеты «Таймс» Майкла Биньона.
Предупреждение главы британского МИДа Борису Березовскому в связи с его заявлением о подготовке силового перехвата власти в России. Говорится, что лица, получившие в Соединенном Королевстве политическое убежище, наделяются обязанностями, требующими, в частности, исполнения существующих в стране законов и предписаний. Их статус беженца может быть пересмотрен в любое время, когда будет решено, что их присутствие несовместимо с общественным благом. Прокомментировать заявление Джека Стро я попросила дипломатического редактора газеты «Таймс» Майкла Биньона. Господин Биньон, насколько юридически обосновано заявление Джека Стро?
Существует закон, по которому политические беженцы не должны быть вовлечены в политическую деятельность, которую можно квалифицировать как заговор с целью совершения террористических актов или заговор против другого правительства. Это относительно новый закон. Ранее не было никаких ограничений на то, что люди говорят или делают, однако сейчас все, что может быть воспринято как восхваление терроризма, причем как в Британии, так и за ее рубежом, ограничивает статус политического беженца в этой стране.
Джек Стро заявил, что Британию и Россию связывают тесные деловые отношения. При этом он назвал Россию важным партнером. Не думаете ли вы, что свое заявление глава британского Foreign Office адресовал скорее не столько Березовскому, сколько Путину?
Несомненно, что правительство пытается дистанцироваться от Березовского и дать понять Путину. Тот факт, что Березовский проживает в Лондоне, не должен восприниматься как враждебный акт в отношении России. Ведь русские много раз требовали его экстрадиции и крайне недовольны отказом Британии его выдать. Заявление Стро – своего рода попытка смягчить ущерб, который это наносит российско-британским отношениям. Министр как бы говорит: «Да, мы признаем, что у Березовского есть шанс быть осужденным в России в случае его высылки, однако мы не одобряем его активной кампании по дестабилизации или попытку дестабилизации правительства Путина».
Известны ли вам случаи лишения статуса политического беженца в Британии в связи с нежелательной политической активностью?
Да, конечно, таким прецедентом может быть совсем недавнее дело Абу Хамзы, мусульманского проповедника, обвиненного в призывах к насилию и разжигании ненависти. У него был статус политического беженца, затем он получил британское подданство. Сейчас он находится в тюрьме и, скорее всего, будет лишен подданства. Еще один пример – Амар Бакри Мухаммед, мусульманский священнослужитель, которому запретили вернуться в Англию после того, как он выехал за рубеж.
Вы полагаете, что и Березовского может постигнуть такая же участь?
Думаю, что господин Березовский намного умнее и не будет столь открыто нарушать закон и подвергать риску свой статус политического беженца. Не думаю, что его можно будет обвинить в разжигании ненависти или других явных нарушений закона. Возможно, что его активности беспокоит британское правительство, но не думаю, что он предпримет что-либо, что может нанести ущерб его статусу здесь.
В какой мере, с вашей точки зрения, Борис Березовский примет к сведению предупреждение Джека Стро?
В очень небольшой степени. Он обычно не слушает других людей и, конечно, не прислушается к тем, кто попытается втолковать ему, что ему следует делать. Его адвокаты посоветуют ему, как не переступать границы закона. Не думаю, что он заинтересован в преследовании со стороны российского или британского правительства.
И все же, может ли британское правительство в случае дальнейших призывов Березовского к так называемому силовому перехвату власти в России экстрадировать его на родину?
Это трудно осуществить из-за того, что если он откажется куда-либо выехать, его не смогут выслать. У нас нет легальных средств заставить его это сделать. Правительство уже пыталось 6 или 7 лет назад проделать это с другим политическим беженцем, Мухаммедом Масри из Саудовской Аравии, и столкнулось с трудностями. Саудовская Аравия была крайне раздражена его пребыванием в Англии, откуда он передавал по радио враждебные Эр-Рияду программы. Великобритания попыталась депортировать его в одну из стран Карибского бассейна, однако там отказались его принять, а он, в свою очередь, отказался куда-либо уехать. В результате так и не нашлось способа заставить его покинуть страну. Правительство не могло выслать Масри обратно в Саудовскую Аравию, где его ожидала бы неминуемая гибель, и в то же время оно не могло его выслать в другую страну, потому что он не согласился бы на это. В случае с Березовским повторилась бы та же история. Его не могут выслать в Россию, но если власти захотят выслать его в другую страну, и он откажется туда отправиться, они ничего не смогут сделать.
Говорил дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Подводим итоги вторника, 28 февраля. Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Венгрию. Планируется подписание ряда двусторонних документов, в том числе меморандума об экономическом сотрудничестве. Стороны также заключат межправительственное соглашение о реструктуризации советского долга Венгрии, составляющего около 30 миллионов долларов. Путина сопровождает в поездке большая делегация российских бизнесменов. Как сообщает из Будапешта корреспондент «Свободы» Миклош Кун, на переговорах будут обсуждаться и российские интересы в энергетической сфере.
14 лет назад в Будапеште побывал тогдашний президент России Борис Ельцин и попросил прощения у венгерской нации за советскую интервенцию 1956 года. С тех пор российско-венгерские отношения переживали подъемы и спады. В последние годы премьер-министры Венгрии 3 раза нанесли визит в Москву. А теперь Владимир Путин прибыл в Будапешт с делегацией из 300 человек, среди них 60 журналистов. Вопреки предварительной договоренности, Владимира Путина не сопровождает его супруга. Среди сопровождающих Владимира Путина лиц очень видные российские промышленники. Путина примет президент Венгрии Ласло Шоем. Он также побывает на квартире у Ференца Дюрчаня, премьер-министра Венгрии, и встретится с лидерами 4 венгерских парламентских партий. Перед визитом Путина в Будапешт прибыли ящики с книгами из реформатской библиотеки города Шаруш-Поток, которые были увезены советскими офицерами в 1945 году. Этот жест Москвы показывает, что отношения между Москвой и Будапештом значительно улучшились и в сфере культуры.
Сегодня отправившийся в турне по странам Центральной Европы российский президент, завтра Владимир Путин прибывает в Чехию, выступил в одной из самых престижных газет американского делового мира Wall Street Journal с предложением к странам Большой Восьмерки создать международную систему энергетической безопасности. О статье Владимира Путина и о реакции на нее корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Статья российского президента анонсирована на первой полосе нью-йоркской Wall Street Journal, а полностью опубликована на 16-й странице в рубрике «Мнение». Путин пишет, что для промышленно развитых стран важно построить такую систему, при которой удастся избежать конфликтов из-за энергетических поставок. «Энергетический эгоизм в современном взаимозависимом мире – это дорога в никуда», – пишет он. Путин призывает к скоординированным действиям на энергетическом рынке. Он называет вопрос об энергетической безопасности стратегической целью «Большой восьмерки», двигателем социального и экономического прогресса. Россия, как страна-председатель «Большой восьмерки», выступает с инициативой создания новой политики, вызванной пониманием того, что глобализация энергетического сектора делает энергетическую безопасность общей для всего мира. Путин предлагает сделать поставки энергии надежными, долгосрочными, соответствующими требованиям сохранения окружающей среды по ценам, приемлемым как для экспортеров, так и для потребителей, причем потребителей не только в высокоразвитых странах, но и в развивающихся. Вот как прокомментировал выступление российского президента в американской газете содиректор Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете профессор Маршал Голдман. Я думаю, самое важное, что поскольку репутации Путина был нанесен существенный ущерб, когда Кремль в начале января остановил поставки природного газа Украине, для восстановления престижа был придуман очень хороший шаг – выступление в консервативной прореспубликанской, то есть проправительственной американской газете о важности международного сотрудничества в области энергетики. Интересно, что газета Wall Street Journal выбрана российскими лидерами как главный орган российско-американского общества. Общение. Недавно в этой газете выступил и Сергей Иванов с разъяснением российской военной стратегии. Конечно, хорошо, что президент Путин обеспокоен энергетической проблемой, но суть выступления, на мой взгляд, в том, что Кремль взял курс на активную пиар-кампанию, чтобы словами постараться исправить впечатление от недавних действий. Как вам, профессор Голдман, сама идея создания системы энергетической безопасности? Это звучит как слова, слова, слова. Думаю, Путин понимает, что сейчас в его руках, в руках России, очень хорошие карты, какими являются нефть и газ. Путин говорит, да, ваша зависимость от наших поставок возрастет, но это и есть сотрудничество, и оно будет долгосрочным при условии, что вы будете сотрудничать с нами на наших условиях. Однако после российско-украинского кризиса многие в Европе призвали к большей осторожности с Россией, дабы не попасть в энергетическую зависимость от Кремля. И Путин своей статьей пытается заверить скептиков в надежности. надежности партнерства с Россией. Партнерство, которое важно для самой России не только в политическом отношении, но и в экономическом. Так прокомментировал маршал Голдман статью президента России, опубликованную в нью-йоркской газете Wall Street Journal. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это петербургский театральный режиссер Валерий Фокин, отмечающий свой юбилей. Сейчас о другой актуальной теме дня. 20 лет назад, 28 февраля 1986 года, был убит шведский премьер-министр Олаф Пальме. Преступник до сих пор не найден, вернее, не наказан. Следствие по этому громкому делу не прекращается. Новый всплеск общественной дискуссии по вопросу о том, кому могла быть выгодна смерть известного во всей Европе политика, дал только что показанный по телевидению скандинавских стран документальный фильм режиссера Микаэля Хьюлина «Я видел, как убивали Пальмы». У микрофона корреспондент «Свободы» в североевропейском регионе Сергей Джанян.
Хьюлину, потратившему 4 года на изучение обстоятельств гибели Олафа Пальме, удалось добыть сенсационное признание двух ранее неизвестных свидетелей преступления. Один из них, находящийся ныне при смерти 57-летний наркоман и рецидивист Рогер Остлунд, рассказал, что убийство Пальме, возвращавшегося домой вместе с супругой после вечернего просмотра кинофильма, происходило на его глазах. «Ты должен верить мне, я один из тех немногих, кто был тесно связан с этим убийством. Фактически я был единственным, кто видел все. Я не мог говорить об этом раньше, но это правда. Происшедшее для меня было полной неожиданностью, потому что планировалось совсем не убийство. Но случилось то, что случилось», — говорит Рогер Остлунд. По словам Остлунда, в тот вечер он и двое его приятелей-уголовников, Кристер Петерсон и Гарри Мьекалинна, поджидали на выходе из ночного клуба известного стокгольмского наркодельца Сиги Седергрена, задолжавшего крупную сумму денег своему партнеру по нелегальному бизнесу. Преступной тройке был дан заказ выбить из Седергрена задолженность. Однако то, что известный своей агрессивностью и неравновешенным поведением Петерсон захватил на экзекуцию револьвер, выяснилось лишь в последний момент. Кристер Петерсон напал на Олафа Пальме сзади, по ошибке приняв его за Седергрена. Оба мужчины имели схожее телосложение и были в тот вечер примерно одинаково одеты. Единственное, что я должен был тогда сделать, это подать сигнал Гарри Мьекалинну. Он, в свою очередь, свистнул стоявшему в стороне Кристера. А потом я увидел человека, который начал оседать, и Кристера с пистолетом в руке. И еще Лиз Пальме. Я тогда не знал, что это была она. Женщина стояла и оглядывалась по сторонам. И тогда Кристер выстрелил упавшего человека еще раз. Показания Остлунда проливают свет и на необъяснимую нерасторопность стокгольмской полиции во время проведения оперативных действий по задержанию убийцы. Тройке уголовников удалось беспрепятственно скрыться с места преступления, несмотря на то, что квартал, по которому проходила в тот вечер чита Пальме, находился под постоянным контролем полицейских. По словам Остлунда, поблизости от места преступления находился связанный с наркомафией офицер шведской полиции, которому было поручено обезопасить территорию от присутствия коллег в момент расправы на Седергреном. Человек в штатском и сказал, чтобы я немедленно уходил отсюда. Это был полицейский, и я знаю его имя. Точнее, было двое. Тот второй тоже был полицейским. Они, безусловно, хотели, чтобы я покинул Украину. Когда выяснилось, что жертвой преступникова оказался не наркоторговец Седергрен, а шведский премьер-министр, замешанные в преступную деятельность полицейские стали заметать следы. Записи прослушивания телефонных разговоров Седергрена, за которым в тот момент велась полицейская слежка, были загадочным образом уничтожены и не могут теперь служить подтверждением правдивости рассказа Остлунда. Кристер Петерсон, арестованный через 2 года после убийства, был опознан Лизбет Пальме и приговорен шведским судом первой инстанции к пожизненному заключению. Однако в ноябре 1989 года Верховным судом Швеции этот приговор был отменен. Суд принял во внимание тот факт, что на момент опознания шведские СМИ уже обнародовали приметы убийцы, и показания жены Олафа Пальме не могли считаться объективным доказательством вины Петерсона. Не удалось найти и револьвер Smith & Wesson, из которого был застрелен премьер-министр Швеции. Все последующие после убийства годы Кристер Петерсон, получивший в качестве судебной компенсации около 1 000 000 шведских крон, периодически раздавал платные интервью с признаниями в том, что именно он убил Пальме, выбросив затем револьвер в море с борта парома, шедшего в Финляндию. Однако, поскольку новых доказательств вины Петерсона у следствия так и не появилось, то эти заявления оставались без внимания со стороны шведских властей. Хронический алкоголик и наркоман Кристер Петерсон скончался в сентябре 2004 года в госпитале Каролинского института в возрасте 57 лет. Продолжающееся шведскими властями следствие по делу Олафа Пальме по своим затратам и размаху стало в один ряд с делом об убийстве американского президента Джона Кеннеди. В распоряжении следственной группы по делу Пальме остается ровно 5 лет, поскольку, согласно шведскому законодательству, нераскрытые дела об убийствах списываются в архив через четверть века. человека. Однако появление документальной ленты Микаэля Хьюлина может много изменить в ходе расследования. В связи с появлением в деле об убийстве Улафа Пальме новых, ранее неизвестных обстоятельств, нам будет необходимо подробно изучить все то, о чем было сказано в фильме. Однако от дальнейших комментариев я пока воздержусь. Говорит руководитель следственной группы, занимающейся делом Пальме, комиссар полиции Стиг Эдквист. В деле об убийстве премьер-министра Швеции может появиться еще одна зацепка. Перед тем, как выстрелить, убийца дотронулся до плеча жертвы, и полицейские надеются, что на ткани плаща Улафа Пальме возможно будет обнаружить следы ДНК преступника. Эту ранее технически невыполнимую задачу теперь предстоит разрешить ученым-криминалистам из лабораторий Англии и Германии. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 28 февраля московские газеты много пишут о расследовании убийства известного тележурналиста Ильи Зимина. О версиях трагедии Елена Фанайлова.
О появлении конкретного подозреваемого в убийстве Ильи Зимина сообщает интернет-версия российской газеты со ссылкой на сообщение «Эхо Москвы». Оперативникам якобы даже известно имя этого человека, и теперь осталось лишь его найти. Как уверяют следователи, подозреваемый будет задержан в ближайшие дни, пишет российская газета. «Коммерсант» сообщает о том, что, по крайней мере, одна улика имеется. Это отпечаток пальца предполагаемого преступника на выключателе комнаты Зимина. Видимо, покидая квартиру, он машинально выключил свет, пишет «Коммерсант». Вчера милиционеры сняли отпечатки пальцев у всех участников вечеринки в развлекательном центре «Самолет», где в ночь на воскресенье праздновал день рождения один из приятелей Ильи Зимина. Как известно, журналист покинул клуб в 2 часа ночи, и живым его уже никто не видел. Новые известия добавляют. По некоторым данным, Зимин вместе с мужчиной средних лет уехал из клуба на такси. Оперативники считают, что репортер, скорее всего, сам впустил убийц или убийцу в квартиру, так как на входной двери не было следов взлома. Свидетели ранним утром слышали, как Илья звал на помощь, а также то, как в его квартире двигали мебель, но не придали этому значения, сообщает газета. Новые известия, говоря о мотивах убийства, делают акцент на версии прокуратуры о профессиональной деятельности репортера. Цитирую, в недавно вышедших сюжетах Илья Зимин рассказывал о том, что местная власть охотится в заповедниках, о проблемах шоу-бизнеса. А в последние дни Илья готовил материал о дорогих ресторанах Москвы. Газета подчеркивает, что Зимин входил в команду спецкоров, которые делают программу «Профессия репортер», где практически в каждом сюжете ведутся съемки скрытой камерой. Однако все газеты отмечают, что коллеги Зимина с НТВ не рассматривают версию, связанную с профессиональной деятельностью репортера, и на телеканале не будет проводиться журналистское расследование. «Коммерсант» же сообщает, что убийца не забыл прихватить с собой мобильный телефон журналиста и его ноутбук. Следователи полагают, что в них могла содержаться информация о преступнике. Прокуратура затребовала у сотового оператора распечатку всех звонков журналиста за последний месяц. Оперативники изъяли в квартире 2 записные книжки погибшего, а на его рабочем месте в телецентре Останкино забрали все его рабочие блокноты. «Коммерсант» пишет и о результатах вскрытия тела Ильи Зимина. Он скончался от тяжелой черепно-лицевой травмы. Журналисту сломали нос и переносицу. Предположительно, травма была нанесена Зимину кадушкой с пальмой между 5 и 7 часами утра. До того неизвестный пытался душить Зимина. Смерть наступила не сразу, а в промежуток с 8 до 10 утра. Поэтому уголовное дело возбуждено не по статье убийства, а по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», сообщает «Коммерсант». Новые известия напоминают, что в 2002 году Илья Зимин был лауреатом ТЭФИ в номинации «Лучший репортер». «Гражданская панихида» состоится 1 марта, в 11-ю годовщину гибели Владислава Листьева, пишет независимая газета. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 28 февраля – театральный режиссер, художественный руководитель Александринского театра в Санкт-Петербурге Валерий Фокин. Сегодня ему исполняется 60 лет. Валерий Фокин – москвич, он окончил Щукинское театральное училище, работал художником-декоратором в московских театрах. Почти 15 лет был режиссером театра «Современник», в середине 80-х – главный режиссер театра имени Ермоловой, художественный руководитель и генеральный директор творческого центра имени Мейерхольда в Москве. С 2003 года руководит еще и Александринским театром в Петербурге. Поставил более полусотни спектаклей, лауреат многих профессиональных, отечественных и международных премий и наград. О человеке дня Радио Свободы говорит наш театральный критик Марина Тимашева.
В Валерий Фокин – страстный исследователь и последователь теории и практики Мейерхольда и Ежегротовского, один из безусловных лидеров театральной России. Не только замечательный режиссер, но еще очень талантливый администратор. Мало кому удается успешно балансировать на острие столь противоречивых умений. Возможно, тайна в японских корнях семейного древа Фокина. Именно там, в Японии, признанный мастер может внезапно изменить имя, адрес и стиль, чтобы чтили его не по сумме прошлых заслуг, а по сегодняшним произведениям. Валерий Фокин, конечно, паспортов не менял, только стили. Но в 1985 году он выпустил самую громкую публицистическую постановку того времени «Спортивные сцены» по пьесе Радзинского. А его спектакль «Говори» был первой театральной вестницей перестройки. За этим последовало «Бесноватое» Достоевского и несколько лет молчания. Валерий Фокин вернулся в театр со спектаклями для малых сцен, поставленными по классическим произведениям, в соавторстве даже не со сценографами, но со скульпторами и архитекторами. Со скульпторами, правда, в несколько ином качестве он встречался и прежде, когда в вытянутом, совершенно не театральном пространстве поставил «Мистерию» спектакль по мотивам произведений Вадима Сидура. Кажется, именно в этом спектакле впервые появился уникальный оркестр ударных инструментов под управлением Марка Пекарского и музыка Александра Бакши, которая сопровождает с тех пор многие спектакли Валерия Фокина, такие как «Номер в гостинице города Н» или «Превращение Кафки на малой сцене Сатирикона». Чаще всего Валерий Фокин обращается к произведениям Достоевского и Гоголя. За последние годы он ставил «Старосветскую любовь» в «Антрепризе», «Шинель» в Театре «Современник», «Ревизор» и «Двойник» в Александринском театре. В связи с последними работами Валерий Фокин вообще много говорил о мистической силе Петербурга. Видимо, она-то и виновна в том, что в Москве Фокин ставит все реже и реже, а центр Мейерхольда, на сцене которого все надеялись видеть именно его спектакли, в основном работает теперь как прокатная площадка.
О человеке дня Марина Тимашева. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За вторник, 28 февраля, над программой работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Александр Генис представит очередной американский час, в котором, помимо прочего, рассказ о карнавале Мардигра в Новом Орлеане. Не пропустите. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.